Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студии рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
Здравствуйте.
Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
Спасибо.
И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Вишкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, два концерта, и до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
Как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
Книги в бумаге?
Извините, да, бумажный, да. Вот по Брайлю.
Да, по Брайлю. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону и прочитывать по Брайлю все, что там
написано. Ты с пальцами, да?
Да.
Дисплей с рельефом, да?
Да.
Интересно.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их, как вы им помогали?
Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андре Бочелли был, но очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей. Оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. И одновременно есть одно пособие, которое называется «сопровождение». То есть это тоже, это как другая пенсия, не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно, в течение одного года, к сожалению.
Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 1948 году, Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средне я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
И а вы старший, да?
Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
Наверное, сказать правильно, оказывать помощь, да, то есть когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли... Несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому. Но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
Долгожданная дочка, да?
Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. И у меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы, у меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом... Музыка изменилась, я уже играл на фортепиано чуть-чуть, взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарская женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходит? Начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более эзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
А когда вы приехали первый раз в Россию?
Первый раз я...
Или это Советский Союз еще был?
Да, я приехал в 85-м году. в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
А музыка как у вас? Вот,
И музыка я... Да, это... Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
Я сегодня была, да.
Есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас.
Да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
Нет. У нас русские любят. Я в городе, где я живу, Монте-Гарри-Терме, очень много русских живут. Нет, есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или что-то такое.
Нет, но мы Италия давно любим... меньше, да, подвержена таким...
Не, меньше. Мы все равно любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
Но я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, в Петербурге заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах может быть лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
Ну, я сделал, да, сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники. Такой сервис все ли, в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я, чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, а какое же место тогда занимает фото и корреспондент? Ну, оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене, ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда. Но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию, сначала приехал по приглашению одной фирмы, я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
Но я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад, это город моей жены. И они просят мой концерт и, может быть, презентации книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, в ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как.
А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да.
Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле. Называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юрия Антонова. Uh-huh. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо, в одном доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
Да, огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожеланий накануне Нового года нашим радиослушателям.
Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями. В любом месте, начиная с этого места, Москва.
Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.